В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Фрисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Программа «Умные парни». К нам пришел Александр Гусев, директор Института стратегического планирования, доктор политических наук и профессор. Александр Анатольевич, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте, всех приветствую.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте начнем с того, что послу ФРГ в Москве объявлен демарш и разговор о немецких военных о планах атаковать Крымский мост. В Германии тоже министр обороны Писториус говорит, как произошла утечка разговора из Бундесвера о Крыме. Здесь два момента, насколько я понимаю. Во-первых, к чему ведет дипломатический скандал, а во-вторых, обращает на себя внимание, что Германия обеспокоена не самим фактом того, что узнали, о чем говорили генералы, в смысле, что они, в принципе, об этом говорили, как третий участник вообще не их конфликта, а в том, что об этом узнали. В этом основная проблема для них лично.
Ну, давайте, что называется, по порядку.
Давайте.
Да, что касается посла ФРГ в Российской Федерации, господина Ламсдорфа. Я, кстати, знал его отца достаточно хорошо, потому что много раз бывал в Германии. С ним не знаком. Но, учитывая, что любой посол, деятельность посла, она, конечно, связана с трансляцией того тренда внешнеполитического, который фактически развивает правительство, ну, в частности, если применительно Германию, да, Федеративной Республики Германии. Ну, я бы не сказал, что это демарш Министерства иностранных дел, а, скорее всего, это, по сути дела, ответная реакция на те действия, которые предпринимаются сейчас правительством Западной Германии.
Угу.
И прежде всего, конечно, даже не Писториусом. В принципе, да, это министр обороны, но это не главная скрипка в Германии. Все-таки, конечно, давайте будем отталкиваться от взглядов господина федерального канцлера Олафа Шольца. Это его позиция. Ну, а Писториус тоже транслирует фактически то, что происходит, или то, что планируется сделать, и планируется делать в Западной Германии. Но вот этот шум... Вот, что называется, часть Мерлезонского балета заключается в том, что просочилась информация о том, о чем договаривались или разговаривали военспецы применительно к использованию крылатых ракет «Таурус»
по Крымскому
и целей, и целей по Российской Федерации. Ну, здесь, в общем-то, конечно, я должен сразу заявить о том, что... Зеленский еще в сентябре прошлого года, 23-го, на фоне абсолютно провального контрнаступления, которое был им озаглавлен как сценарий А, перешел к сценарию Б. Это было в сентябре прошлого года. Что это за сценарий? Фактически он заявил, сначала это было в кулуарах, непосредственно со своими военными, потом это несколько в расширенном составе. Учитывая, что план А фактически провалился, план Б заключается в нанесении по территории России, по российским городам ударов с применением, естественно, тяжелой артиллерии и ракет.
Угу.
Но тяжелая артиллерия стреляет не более чем на 40 километров. Ну, я не буду, так сказать, делать там рекламу американскому вооружению или там западно-германскому. А ракеты, которые сейчас находятся на вооружении киевского режима, дальность их полета 300 километров. То есть, фактически, вот они могут поражать приграничные города, населенные пункты. А если вдруг, как вот произошла утечка, немецкие военспецы обсуждают вопрос поставок таурусов и намечают конкретные цели, в частности, Крымский мост, да, приграничные города, такие как Белгород, Курск, Брянск, то 500 километров, ну, можно посчитать, это фактически до Москвы. Это расстояние до Москвы.
Почему они рассматривают, что это как будто бы красная линия, хотя, а вот Белгород — это не красная линия?
Ну, красные линии, они уже давно, Евгений, они уже давно перешли все мыслимые и немыслимые красные линии, а, хотя, конечно, вот это обсуждение немецких военспецов, оно действительно открывает ящик Пандоры, потому что если это произойдет, это крылатые ракеты, которые можно модифицировать достаточно быстро, и расширив зону действия. Вот сейчас они официально там до 500 километров. Но мы знаем, что фактически вот эту протяженность полета этих ракет можно увеличить достаточно быстро, технологически, до 700 километров. Угу. То есть, ну, это достаточно серьезно, это уже действительно опасно для нас. Поэтому они всполошились, немцы всполошились, что эта информация ушла, но они даже обсуждают утечку информации. То есть они не обсуждают, что они действительно
вовлекаются в конфликт напрямую.
Да, они напрямую, да, вовлекаются в конфликт. Они обсуждают утечку, то есть как она могла, как это могло произойти.
Значит, для них не проблема вовлечения в этот конфликт, вот в чем дело. Для них это не проблема, а уже практически свершившийся факт.
Ну, в общем, да, потому что, если говорить, все же говорят, что нет американских военнослужащих, нет немецких военнослужащих, но мы же видим, что есть и немецкие, и польские, и западногерманские, и кого там только нет, каждой твари по паре, что называется.
Просто без шевронов, а может быть даже уже с шевронами.
Нет, с шевронами совсем молодые ребята, погибшие немецкие, документы у наших военнослужащих есть, они находили тела убитых солдат Бундесвера. Ну, о чем там еще можно говорить? А, конечно, а кто будет управлять таурусами? Украинцы не могут этого делать. Понятно, что там будут сидеть немецкие военспецы. Но точно так же, как сейчас управляют патриотами. Угу. Да, они говорят, это система противовоздушной обороны. Но, извините меня, этой системой был сбит наш Ил-76. И 65 военнослужащих, пленных военнослужащих Украины погибли, плюс 7
экипаж.
Наших, да, членов экипажа. Ну, а кто сказал, что система противовоздушной обороны направлена только на обеспечение безопасности воздушного пространства? Они используют Патриот. А кто ими управляет? Американцы.
Но просто тогда получается, что вся эта риторика Шольца по поводу того, что он не согласен отправлять Таурусы, потому что дальнобойность такая, что могут ударить по Москве, она, в принципе, очень лицемерна, потому что его же слова. Если будут ракеты сопровождать военные специалисты, я против. А если гражданские? Значит, не против. А что терять, если, в принципе, обсуждаются планы ударов по мосту? Но если вы начинали с касок и бронежилетов, а теперь речь идет о тяжелых вооружениях, то, ну, а почему не Таурусы тогда? Такое ощущение, что просто вопрос решен. Но утечка произошла,
да.
Может быть, как бы фальшстарт условно произошел, может быть, какие-то противники Шольца пытаются повлиять, соответственно, на решение Германии, но по факту для Германии уже вопрос решен точно так же, как и для американцев был решен вопрос по поводу поставок там Абрамсов, а до этого для французов поставок Цезаря и так далее.
Да. Ну вот, во-первых, что значит гражданские лица будут управлять системами? Ну, это нонсенс. Никакие гражданские лица управлять вот этой системой запуска крылатых ракет априори не могут. Это военные спецы, которые, что называется, всю жизнь занимались этими системами. Ну, человека обучить, да, ну, можно, конечно, но на это нужно время, которого нет у киевского режима. Поэтому, конечно, управлять будут, да, можно как угодно, одеть их в гражданскую форму, но это совершенно же не будет означать, что это не военные люди. Поэтому, конечно, все это будет законной целью наших вооруженных сил в рамках специальной военной операции. Но, во-вторых, конечно, если «Таурусы» поступят киевскому режиму, ну, во-первых, ну, естественно, под удар будут поставлены наши крупнейшие города, населенные пункты, что, безусловно, вызывает тревогу. А во-вторых, действительно будут... Ну, и так они, в общем-то, пройдены все красные линии, но это лишний раз подтверждает вот это лицемерие, гнусное лицемерие и Шольцев, и там Бербоков, и же с ними, Писториусов. То есть у людей нет фактически ничего святого. Но использование этих систем, естественно, заставляет нас, как правильно сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, использовать весь арсенал российского вооружения со всеми вытекающими последствиями. Эти цели, да, они обсуждают сейчас это. Вот самое интересное, 26 февраля в Германии собрались главы спецслужб стран-членов НАТО. Обсуждали все эти вопросы, в том числе и ситуацию на фронте, наличие и объемы вооружений, в том числе и боеприпасов у киевского режима, и вопросы, касающиеся использования тяжелого вооружения и ракет с дальностью полета свыше 500 километров. Это нам стало известно. Мы располагаем этой информацией. Закрытое совещание. Ну, спецслужбы обычно проводят закрытые совещания.
Ну, конечно.
Поэтому, да, поэтому вот та утечка, которая произошла, она произошла несколько позже. А вот на этом совещании действительно руководители спецслужб стран-членов НАТО, их 31, ну, Швеция пока еще не вступила, потому что, ну, идет эта процедура, связанная с особым мнением сначала Турции, потом Венгрии, ну, фактически вот 32 государства, ну, 31 представитель присутствовали на этом совещании. Мнение разделилось, я вам должен сказать, что там...
По поводу
использования ракет.
А в чем их логика? Ну вот если они понимают прекрасно, что Украина не может победить Россию на поле боя, несмотря на вооружение, но просто так, очевидно, совершенно сдаваться, они не могут такой догмат непогрешимости, как написал Федор Лукьянов. То есть они из этого исходят, что они просто так не могут сдаться, поменять, признать поражение, признать свой проект провальным, ну, потому что, ну, допустим, они поставят даже там какой-то дивизион этих ракет, ну, там, не знаю, какой-то объем этих ракет. Допустим, даже эти ракеты будут запускаться, эти ракеты будут сбиваться. И?
Вы абсолютно правильно поставили вопрос. Дивизионы ракет. Это правильно, это правильная трактовка.
Хорошо.
Кто-то говорит полк, кто-то говорит там дивизия. Нет, дивизион ракет, да, но если это будет поставлено, фактически это открывает, это, во-первых, развязывает нам руки.
А у нас до сих пор не связано?
Да, мы связаны определенными обязательствами, мы не бьем по территории сопредельных стран, тех стран, которые поставляют систему вооружения. Мы же этого не делаем. Мы знаем логистические коридоры. Мы знаем, по каким тропам и тропинкам подвозятся боеприпасы. Мы знаем склады вооружения на территории Польши и Румынии. Мы же этого не делаем. А вот если вы перейдете, образно говоря, эту черту, там красную, синюю, как угодно можно называть ее, не суть как бы вопроса. Но мне кажется, что сейчас действительно, ну, Европа-то озадачена этим, потому что и Макрон, собственно, заявил же, что мы... Ну, раньше, понятно, что он транслирует слова своего протеже, господина Байдена, что Россия должна проиграть на поле боя. Это не, Макрон не первый, который это сказал. Он повторил слова вот 26 февраля, опять же собрал по своей инициативе министров иностранных дел, стран-членов НАТО и Европейского Союза, вот где сказал, что пока консенсуса нет. Ну, собственно сказать, это было и прогнозируемо. То есть изначально вот это вот совещание, о котором я упомянул, руководители спецслужб там тоже не договорились, там тоже были разные суждения. Вот, и 26-го Макрон сказал, что пока консенсуса нет, но мы намерены достичь реальных целей. А в качестве реальной цели он назвал победу Украины и проигрыш России. То есть Россию на поле боя мы должны победить. Почему? Ну,
да.
Вот это вот идея фикс. Ну, я в таких случаях всегда европейским политикам говорю, вы посмотрите на карту. Вы с кем решили тягаться? Ну, на глобус. Или на карту посмотрите.
Но там логика что не такое? Работает, видимо.
Ну, тогда возникает вопрос, ребят, вы, если у вас логика не работает, ну, значит, вы не совсем здоровы психологически, психически, там, как угодно.
Ну, либо значит, хочется вернуть статус-кво, помните, Фукуяма, конец истории, все, да, дальше больше нет, да, потому что все достигнуто, да, а тут, да, получается, после, да, Фукуяма была точка с запятой.
Ну, фактически, да, может, многоточие. Но, честно говоря, у меня, естественно, возникает вопрос чисто уже медицинского характера. Ребят, может, у вас что-то там с головой, где-то у вас там перещелкнуло, вы что-то не туда. Победить Россию сейчас на поле боя, ну, это за гранью вообще, так сказать, логики и конструктивизма, как угодно можно называть. Но это не, невозможно априори.
За счет чего они индуцируют друг друга, подогревая как раз вот эту мысль, что нужно каким-то образом вовлекаться, потому что, ну да, война до последнего украинца, она, конечно, с точки зрения европейцев и американцев, как сказал главред «Экономиста», это самое выгодное предприятие, которое может быть от нас оружие, деньги, а от них, соответственно, да, живая сила. Но все равно ресурс конечен, а значит, дальше надо будет что-то делать. И очевидно, если они в этой догме зашли, шли так далеко, что мы не можем допустить, и на полном сейчас серьезе обсуждают варианты вовлечения какого-то спецназа, каких-то вооруженных сил, хотя публично говорят, мы не будем. Но как вариант, соответственно, это в любом случае рассматривается, видимо, формат. Пытаются угадать формат, при каких условиях что? Россия не будет с этим спецназом воевать? Россия даст возможность перегруппироваться под прикрытием этого спецназа ВСУ? Но мне кажется, ситуация зашла настолько далеко, что вряд ли такие договоренности возможны. Никто в Стамбуле собираться снова не будет.
Да нет, никто не будет собираться, хотя переговоры там, как говорит российский президент, проходят, правда, в различном формате, но пока не договорились, ни до чего. Но вы знаете, вот вы абсолютно правы, Евгения, когда говорите о том, что ресурсы исчерпаемы. Прежде всего, человеческие ресурсы. На Украине фактически уже не остается нормальных солдат, нормальных, я имею в виду с точки зрения военных, да, угу. те военнослужащие, которые могут реально воевать. То есть это вот ребят, которых отлавливают как собак на улицах, одевают их в форму, а то и даже не одевая, и бросают их в пекло. На ноль ставят, и фактически эти ребята погибают. А ресурсов не остается, поэтому Запад действительно этим очень обеспокоен. То есть, что значит победить на поле боя? Нужны ресурсы, человеческие прежде всего. Ну, наклепают они этих там батарей, дивизионов, ракет, противоракет, оборудования, боеприпасов. Ну, а кто будет воевать-то? Воевать-то уже фактически и некому, мы же понимаем, там порядка, ну, Шойгу озвучил эту цифру, 444 тысячи погибших, выведенных из строя. Но мне кажется, что это далеко не предел. То, о чем говорят наши военнослужащие. И ресурсы исчерпаны, поэтому, естественно, Запад, как он может победить, не имея человеческих ресурсов, не сможет, даже поставляя там дальнобойные орудия, ракеты, противоракеты. А поэтому что-то надо делать. Вот они собирают сейчас опять, Макрон все это закручивает.
А чтобы что, он будет какой-то... Ну, у Франции есть давнишняя мечта, европейская армия, будет большая и так далее. Но хорошо, здесь каким образом? Какой-то ограниченный контингент будут посылать? Объединенные натовские войска, насколько я понимаю, позиция НАТО, и, кстати, прежде всего Вашингтона, заключается в том, что мы не будем там пятую статью включать. Вот если вы сочтете нужным отдельно Польша, отдельно Германия, отдельно Франция, это только ваша личная инициатива. Но, насколько я понимаю, ни отдельно Польша, ни отдельно Германия, ничего. Давным-давно войска на безопасность на аутсорсе, поэтому, ну, они, наверное, логично рассуждают, как, а вот НАТО? Вот НАТО целиком, тогда мы тоже. А если американцы говорят, нет, основной костяк НАТО, зачем мы туда пойдем? Ждут, что американцы придут на помощь?
Ну да, это позиция американцев. Это Байден озвучил словами Салливана. Но, то есть вы можете как бы по отдельности, каждая страна член НАТО, посылать свои войска. Соединенные Штаты делать не будут. Но я всегда в таких случаях слова американской администрации делю на два или на три. Что значит не будут там? А завтра? А завтра ситуация изменится. Да, вот здесь вот очень важное направление, связанное с подписанием соглашений о гарантиях безопасности, которые фактически на саммите в Вильнюсе было...
подписано.
Подняли его,
да? Да, подписано, да.
Да, ну, оговорено и подписано. Вот сейчас 6 стран из 31 страны членов НАТО подписали с Украиной соглашение о гарантиях безопасности.
И что, они теперь будут какой-то ограниченный контингент?
Включая Германию, туда? Францию, Нидерланды, да. Италию, Польшу. Соединенные Штаты нет, они не подписывали, пока нет такого соглашения. Но вот оно рассчитано на 10 лет, эти соглашения о гарантиях безопасности Украины. Украину в НАТО принимать боятся, потому что это сразу, вы абсолютно правы, это 5-я статья устава НАТО.
А НАТО не хочет за Украину воевать, очевидно совершенно.
НАТО не хочет. Столтенберг заявил, что войска НАТО, объединенные войска НАТО, на территорию Украины не войдут. Это Столтенберг заявил 26 числа, 26 февраля. Но никто как бы им не запрещает использовать свои войска отдельно там Нидерландов, Италии, Западной Германии, Франции. И вот этот полуумок, я его по-другому назвать не могу.
Кто?
Эммануэль Макрон.
А, французский президент.
Французский, да.
Так.
Да, руководитель Пятой Республики собирает, вот он носится по всей Европе, возомнил себя лидером Европы. Видите, к Шольцу отношение сложное, а американская администрация, они же прям, у них прямые рейсы в Париж летают, там чуть не ежедневно. И вот накручивают этого полудурка о том, что ты фактически являешься лидером Европы, ты должен здесь заявлять о себе, Франция, это ведущая страна Европы.
Вы думаете, там эго работает?
Конечно.
Всего?
Германия фактически сдулась, ВВП Германии упал, предприятие выводится в Соединенные Штаты, Британия, ну, как бы Сунок так, не такой харизматичный, а ты молодой. И вот они поддерживают вот эту идею спекулятивную. Эммануэль Макрон, он себя действительно возомнил там лидером Европы. И фактически сейчас пытаются устанавливать правила игры для европейских чиновников, для европейских лидеров.
Давайте после новостей продолжим. Александр Гусев с нами, директор Института стратегического планирования, доктор политических наук и профессор. А сейчас будут новости. Ваши вопросы тоже вижу. Зададим все. И темы для обсуждения есть. Продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15:35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Наш умный парень Александр Гусев, директор Института стратегического планирования, доктор политических наук и профессор. Несколько сообщений по поводу немцев. Слушатель писал, сейчас скажу. Не думаете ли вы, что немцы просто пытаются соскочить, на них давят, чтобы они продолжали поставлять вооружение, а вот таким вбросом пытаются фактически отпетлять. Но тут еще, знаете, конспирология, что Шольц все-таки связан со Шрёдером как-то, и вот на него тоже может быть воздействие определенного рода, в общем. И плюс есть группа, скорее всего, в истеблишменте немецком, которые понимают, что Германия идет не туда, потому что есть, в общем, исторический экскурс можно провести о взаимоотношениях с Россией. Ну, в общем, не все так просто.
Ну, если применительно к Германии, то, конечно, да, в принципе, по отношению к каждой стране, есть оппозиция достаточно жесткая, если применительно Германии говорить, да, там достаточно много людей, которые настроены на то, чтобы Германия ни в коем случае не ввязывалась в войну на Украине. Прежде всего, правые, да, собственно, и левые. Посмотрите, Сара Вагенкнехт, ее выступление в Бундестаге, да, или альтернатива для Германии, поэтому в Германии все очень непросто по отношению к федеральному канцлеру, но...
Да, вот, можно выключить, да, видите, телефон. Да.
Угу. Извините.
Да, выключу. Пожалуйста, продолжайте.
Да, и, конечно, вообще в Европе в целом ситуация достаточно непростая. Собственно, ведь и у Макрона, посмотрите, что творится сейчас в городах Франции, в том же Лионе, где сельскохозяйственные производители, там, агрокомплексы выезжают, в Париже, в пригородах Парижа. Поэтому все непросто. Ну вот я хотел вернуться опять к этому. Я стараюсь вообще достаточно дипломатично подходить, когда речь идет о каких-то высших руководителях, лидерах стран. Я не употребляю этих жестких выражений, типа придурка, полудурка там, и так далее. Но вот применительно к Макрону я здесь сдержаться не могу, потому что он действительно возомнил сейчас себя лидером Европы, объединенной Европы, и практически ведет себя и по отношению даже к лидерам других стран, в частности, к Олафу Шольцу и Риши Сунаку, ведет себя как полноправный объединитель Европы. Поэтому и не случайно вот эти заявления, и не случайно вот это объединение, когда он собрал в Елисейском дворце 20 министров иностранных дел стран Европейского Союза, где выступал, говорил, что надо вводить войска, надо, ну, каждая отдельная страна, понятно, особенно те страны, которые подписали соглашение о гарантиях безопасности Украине. Поэтому, конечно, с этих позиций, если оценивать действия Эммануэля Макрона, то создается впечатление, что действительно все заходит достаточно далеко и глубоко. И его вот это вот маниакальное стремление к лидерству в Европе, оно может привести вообще к началу Третьей мировой войны. Мы же это прекрасно понимаем. В оппозиции в Германии, во Франции, ну, в меньшей степени в Великобритании, понимают, что действительно мир находится сейчас в состоянии достаточно сложном. Ну, кто-то говорит, там, Цугцванга, любое действие дальнейшее приведет к усложнению ситуации. Но дело даже не в этом. Дело в том, что... Ну, кто-то называет уже, что идет Третья мировая война, правда, в гибридной форме. Я там как бы вот тоже как бы свою лепту вношу в это, доказываю, что нет, пока никакой Третьей мировой войны нет, и стараюсь успокаивать людей. Вот, да, идет противостояние, идет специальная военная операция на Украине, но если лидера западных стран, не западные страны, не страны Европейского Союза, там, и даже не Североатлантический блок, а именно лидеры европейских стран, и прежде всего вот эта тройка, которая называется Шольц, вернее, даже Макрон, Шольц и Сунак, ну, Мелони я даже не беру, потому что...
Это,
ну,
итальянская,
не то, что сказать, потому что это женщина, а потому что Италия, она как бы не очень самостоятельна в своих суждениях, в отличие от... Макрона, Сунака и Шольца. Они все-таки более самостоятельны, несмотря на то, что главный модератор, конечно, сидит в Вашингтоне. Да.
Другое дело, вот вы сами написали для журнала «Международная жизнь», что иностранные вооруженные силы, места их дислокации, военные склады, транспортные коридоры становятся законной целью для российских вооруженных сил в случае, если там немецкая сторона, в частности, одобрит поставку вот этих вот дальнобойных вооружений. Но почему до сих пор тогда получается? Это не считается с нашей стороны законной целью, потому что мосты на Украине стоят. То есть, да, склады уничтожаются где-то, возможно, но тоннели есть, железнодорожные узлы есть. А беспилотники американские разведывательные совершенно спокойно болтаются над Черным морем и помогают ВСУ отлаживать систему вот этих вот надводных дронов, которые пытаются атаковать российский Черноморский флот. Почему это не считается Рубиконом?
Ну, это все в рамках специальной военной операции, поэтому это не считается Рубиконом. Воюют украинские военнослужащие. Да, там есть наемники. общей численностью порядка 20 тысяч человек. Среди них, ну, Владимир Путин же об этом говорил, что да. В основном это поляки.
В основном, да.
Да, в основном это поляки, это западные немцы, там есть военнослужащие и многих других стран. Ну, 54 страны сегодня поддерживают киевский режим. И фактически, да, вот из этих стран там воюют наемники, но надо учитывать, что это не... Они воюют вроде как бы неофициально, понимаете? Они по своей инициативе поехали воевать.
Но беспилотник-то не по своей инициативе в воздухе болтается. Беспилотником кто-то управляет?
Нет, здесь я с вами должен не согласиться. Беспилотники запускают украинские военнослужащие. Ну, в том числе, конечно, там и наемники, которые воюют, да. Но они не запускаются с территории Румынии или Венгрии, или Словакии, или Польши. Они запускаются с территории подконтрольной киевскому режиму. Поэтому, конечно, они являются законными целями. Другой вопрос, вот отвечая на ваш вопрос, почему вот эти логистические коридоры, базы, транспортные пути, железные дороги там не подвергаются массированному... массированным атакам наших вооруженных сил.
Угу.
Ну, вы знаете, давайте будем до конца честными. Я полагаю, что наша страна, она же тоже, в ней есть и живут люди, которые не поддерживают. Вот я так мягко, дипломатично буду выражаться, чтобы, как говорится, никого не обижать. Но в нашей стране подавляющее большинство людей поддерживают специальную военную операцию. Это не вызывает вопросов. Но есть и люди, которые не поддерживают, есть люди, которые спонсируют ВСУ. Согласитесь со мной. Я думаю, что вы согласитесь со мной.
Да, есть люди. Такие люди есть.
Такие люди есть, которые отправляют туда деньги, поддерживают киевский режим. Причем я не исключаю, что такие люди есть и в государственном управлении, на федеральном, региональном, муниципальном уровне. Вот задача наших спецслужб, задача наших правоохранительных органов – выявлять таких людей. Поэтому кто-то их называет там пятой колонной, да как угодно можно называть, шестой, седьмой. Дело-то не в этом. Дело в том, что таких людей нужно выявлять. И, что называется, по режиму военного времени. Другого выхода у нас нет. Точка.
Про беспилотники над Черным морем я имела в виду, помните, был случай примерно год назад, когда наш самолет... фактически смог потопить беспилотник американский, разведывательный.
Да,
был вот, такой случай. Вот, да. И я как раз про это говорю. То есть, и они же продолжают все равно висеть вот в той зоне.
Наблюдение.
Наблюдение, да. Почему даже это не считается, скажем так, сейчас вот законной целью? Ну, что он там болтается? Ну, вот болтается и болтается. Ну, вот взяли, сбили его. И что тогда? Американцы ракеты сюда запустят? Да вряд ли они это будут делать, скорее всего. Они же постоянно прощупывают, как далеко можно, соответственно, пробраться.
Ну, да, да, да.
И как бы как далеко русские будут свою вот эту пресловутую красную линию отодвигать. Ну, бесконечно палкой тыкать невозможно.
Да, ну вот я об этом и хотел дальше сказать. Ну, а сбитый наш А-50-й. Два наших самолета, которые фактически обеспечивали связь, обеспечивали сбор информации и так далее, сбиты украинскими беспилотными, ну, я не могу сказать, там, беспилотными или ракетами, беспилотными аппаратами, но сбиты фактически, мы потеряли два 50-х. Что касается американских беспилотных летательных аппаратов, ну, они говорят, что они в нейтральных водах, там они могут летать. Конечно, они... Понимаете как? Вот по большому счету они погоды не сделают. Ну, летают, да, сбивать их, ну, идти на окончательное обострение. Но здесь же опять вот как специалист, в том числе занимающийся, занимавшийся проблемами сбора информации, я должен сказать, что 99% информации получают с низкоорбитальных спутников. Американцы, и мы в том числе, система американцев называется «Бриллиантовые глаза», это низкоорбитальные спутники. Какое их там количество, никто не знает, но кто-то говорит, ну вот там лет 10 тому назад было 54, сейчас говорят уже 229 этих низкоорбитальных летательных аппаратов, спутников, летающих на высоте до 70 километров, позволяющих считывать любую информацию.
Так.
Да, у нас такие спутники тоже есть. Поэтому вот я и говорю, что вот эти БПЛА, которые летают там в Черном море, ну да, они нас нервируют, но они погоды не делают. Сбивать их, ну что называется, себе дороже, пусть летают. Они себе найдут, что называется, выроют яму. Вот. А как бороться с этими спутниками, вот тут надо думать. Это во-первых. А во-вторых, конечно, что бы там делала киевская эта хунта, если бы у нее не было информации, которую ей передают в режиме 7/24. Американцы передают эту информацию Киеву, который, конечно, использует. Он знает, практически все знает в зоне СВО. Поэтому бьют они точечно вооружению американцев. Не надо закрывать глаза на это. Да, там, Абрамса, может, не выдерживает критики. Угу. Да, мы понимаем, что наши ребята научились их щелкать, но то, что касается там снарядов, да, они достаточно высокоточные.
Насколько
и надо учиться этому, и надо это, так сказать, использовать в своей работе.
А с вашей точки зрения, какие действия России заставят Запад отступить?
Только победа. Запад отступить, мы можем заставить отступить Запад только в том случае, если мы добьемся победы вот в этой операции, которая называется специальная военная операция.
Что будет считаться тогда победой в специальной военной операции?
Выход на границы Европейского Союза. Да. Это мое убеждение.
Я понимаю.
А чем и она моя обоснована? Точка зрения.
Чем она обоснована?
Обоснована тем, что Украина должна, опять же, так сказать, там, не выдаю желаемое за действительное, угу. Я высказываю свою точку зрения. Украина, как самостоятельное государство, должно исчезнуть с карты мира. Украина, как самостоятельное суверенное государство, быть не должно. Вот в рамках того режима, который сейчас мы называем киевским режимом. Будет ли это, так сказать, какое-то там новое образование государственное, это один вопрос. Будут ли эти субъекты включены в состав Российской Федерации, это другой вопрос. Но мое глубокое убеждение, Запад может... Он даже не отступит, понимаете, он вот закусится и будет... Наше противостояние с Западом, оно зашло очень глубоко.
Но почему тогда...
И будет да. продолжаться очень долго.
Тогда возникает такой момент. У нас специальная военная операция, формат, который в ряде случаев связывает руки по решению каких-то вопросов, да? по каким-то действиям. С той стороны конфликт. А на Украине это прокси-конфликт с Россией, потому и он носит экзистенциальный характер, да. конфликт с Россией. Мы сами говорим, что конфликт с Западом для нас тоже экзистенциальный. Возникает вопрос, если для них руки вообще никак не связаны, почему они связаны для нас?
Понимаете, мы можем развязать руки. Наверное, здесь нужна определенная воля в этом отношении. Но опять же, мы вот выжидаем, мы защищаемся. Вот применительно к... Если озвучивать отношения России и Запада, угу. мы все-таки находимся в состоянии ожидания. Мы ожидаем, что они будут предпринимать.
Вот но здесь, это мне кажется, тогда позиция,
вот здесь, да, мне кажется, да. кроется глубочайшая ошибка наша. Мы должны работать с опережением. Мы этого не делаем. Понимаете, они вот там собираются, обсуждают, что мы там, знаете, по отдельности будем заходить на территорию. Послать своих военнослужащих на территорию Украины, воевать с русскими. Понимаете, мы должны опережать. Мы, к сожалению, чаще защищаемся. Здесь мы должны ежедневно посылать определенный месседж. Вот вы делаете абсолютно правильно, что приглашаете экспертов озвучивать свою позицию. Вот пусть каждый эксперт в нашей стране озвучит свою позицию, что он из себя представляет. И мне кажется, что некоторые могут отказаться и публично не выступать. Я таких людей знаю много. И каждый человек должен определиться. Применительно к нашему руководству, мы же чаще всего слышим нашего руководителя, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
Но он как
вот он встречается с журналистами,
конечно,
он озвучивает, да.
Да,
озвучивает свою точку зрения на, при обращении к Федеральному собранию. Ребят, а остальные, а министры? Министр, пусть отчитается о том, как он воспринимает вообще вот то, что происходит в нашей стране по отношению к специальной военной операции. Члены правительства пусть отчитаются. Почему один Путин об этом говорит?
Ну, в их ли это обязанности входит, вот в чем дело.
Они понимаете, отвечают, там, мы находимся сегодня в таком состоянии, что каждый должен твердо заявить о своей позиции. Вот я так считаю.
То есть вы считаете, поэтому... что у России каким-то образом связаны руки именно за счет того, что кто-то не выказывает свою публичную позицию из кабинета министров?
И в том числе тоже, да, конечно. И я же говорю, там, можно называть это пятой колонной там, или еще какой-то колонной, но такие люди есть, которые, мне кажется, что они еще далеки от вот той мобилизации, о которой говорит президент. Мы же говорим о мобилизации не военнослужащих, понимаете, мы говорим в широком смысле.
Скорее,
переход экономики на мобилизационные рельсы. У нас должна быть мобилизационная экономика. Да, такое продвижение есть. Мы видим, как работает ВПК. 7 на 24. Три смены. Да, мы это видим, мы это ощущаем. Мы знаем, как воюют наши ребята. Воюют, погибают, получают ранения. Но мне совершенно непонятна там позиция. Я не буду называть фамилии.
Без фамилии, да.
Да, я не буду, так сказать, там, называть фамилии, потому что это не нужно. Но я не могу сказать, таких людей очень много, но такие люди есть. Поэтому здесь, еще раз повторяю, по режиму военного времени, по отношению к этим людям. Вот и все.
Так, сейчас, секунду. Смотрите, Эдми говорит... Ответ на вопрос, почему Запад нас всерьез не воспринимает. Даже беспилотник сбить не можем над Черным морем. Хуситы и те корабли топят и не боятся ничего. Им терять ничего.
Ну, нет, но это не совсем так. Просто, понимаете, как люди тоже все информации не имеют. Не наверное, а точно могу сказать, что мы, ну, вот там несколько дней назад сбили 28 беспилотников над Крымом.
Да.
Да? Ну, сбили же, ну, что об этом не говорить. Да, где-то они летают там в нейтральных водах. Да, они там сегодня ударили по нашему военному кораблю. Да, такое случается. Мы же видим беспилотники, ощущаем, что они залетают к нам на территорию России, на территорию Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской областей. Долетели до Саратова, долетели до Ленинградской области. Да. Да, такое есть. Надо признавать свои ошибки. Это ошибки. Надо сбивать, надо иметь системы ПВО, которые обеспечат безопасность нашей страны, наших граждан. Вот на это нацелено все.
С вашей
поэтому,
точки...
да, поэтому мы не боимся Запада. Мы никогда, собственно сказать, ну вот современно, я не берусь, сказать, там, отвечать за наших чиновников, боимся мы Запада или не боимся. Да мы не боимся никого. Мы достаточно сильны сегодня для того, чтобы противостоять западным поползновениям. А киевский режим, он просто... Запад использует, он уже задался целью погасить Россию. Вот и все. Победить, кто-то говорит, погасить Россию. Поэтому о чем мы их будем бояться?
Нет ли расчета тогда, смотрите...
Не будем бояться.
Нет ли расчета на то, что... внутренние конфликты в Европейском Союзе могут привести к ослаблению власти в этих странах, приходу к власти каких-то более нейтральных по отношению к России политиков. Такая логика, может быть, тоже присутствует. И логика присутствует еще в следующем, что если украинский фронт посыпется, то американцы прекратят все-таки, как бы закроют это окно возможностей, потому что у них Китай впереди, и они фактически Украине кислород перекроют, и тут уже своими делами будут все остальные заниматься.
Ну вот если говорить об американцах, да, они сейчас заточены на предстоящие президентские выборы, все подчинено этому, и команда Байдена, и команда Трампа, 5 ноября этого года выборы, поэтому да, Украина сейчас на 4-м или 5-м месте. Первое – это выборы, второе – это Китай, третье – это Тайвань, четвертое – это, может быть, и Украина, да, но здесь еще вторая, может быть, и Мексика, особенно граница, и поток мигрантов. Поэтому Украина там где-то отодвинута, и Конгресс не принимает решений пока по финансированию Украины. Ведь Байден 20 октября прошлого года озвучил 61 миллиард долларов на помощь Украине, 40 Израилю и 6 миллиардов на обустройство границы против мигрантов, мексиканцев. Но никаких денег нет, и Конгресс республиканцы... Но... Понимаете как, республиканцы блокируют, но республиканцы же это не пророссийские.
Нет, конечно.
Ну, это же надо учитывать, что они собственные интересы блюдут.
Нет, у нас, как кажется, есть определенного рода расчет, что, может быть, определенные политические круги Европейского Союза могут повлиять на ситуацию таким образом, что она станет более выгодной для нас. Вот так, то есть вопрос на фронте, ситуация продвигается в нашу пользу, потому что если бы такого не было, не было бы вот этого беспокойства со стороны европейцев, постоянного нагнетания, что вот сейчас давайте уже спецназ, хоть чем-то мы их спасем. С другой стороны, нельзя списывать со счетов, что там есть какие-то политики, которым, условно, брюссельская бюрократия уже оскомину набила, и они сами
хотят.
Ну вот
в отношении Европы. То есть я вот два слова сказал об американцах.
Да.
Европейцы не самостоятельные. Современная Европа, Европейский Союз, в том числе и НАТО, если бы не было американцев, все бы давно разрушилось. Поэтому Европа сегодня не самостоятельна, не суверенна. Это фактически... не субъект международного права, а объект. Об Украине я даже не говорю. Внутренние проблемы в Евросоюзе, конечно, очень, очень сложны сейчас, потому что оппозиция и левая, и правая поднимается. Это сказывается на, в том числе и на позиции лидеров европейских стран и стран-членов НАТО. Ситуация будет меняться. Выборы с 3 по 9 июня, выборы в Европарламент. И мы ощущаем... ну, по крайней мере, разговаривая с экспертами европейскими, понимаем, что ситуация может измениться. Европарламент и Еврокомиссия будут формироваться, естественно, из этих евродепутатов. Ситуация там меняется. Поэтому я полагаю, что недолго осталось Шольцу, Макрону, Сунаку и же с ними приходят и придут к власти... Хорошо или это плохо, это другой вопрос. Это целая тема для разговора, на самом деле. Но мне кажется, что в Европе грядет достаточно серьезное перераспределение портфелей. И здесь американцы, которые сейчас держат вот эту руку или лапу на пульсе европейском, влияние их будет постепенно ослабевать.
Но не кажется ли вам, что для Российской Федерации, в принципе, не так, это не имеет первостепенной задачи понять, кто там будет, и из этого выстраивать свою стратегию? Вы сами сказали, что у нас в большей степени оборонительно-реактивное поведение, а если брать инициативу в свои руки, то, соответственно, здесь есть шанс, как бы, как это называется, нетипичного поведения, то есть делать так, как от тебя не ждут.
Да, конечно, вы отчасти правы здесь, потому что мы не должны определяться тем, что будет происходить в Европейском Союзе. Но учитывать это, вот эти тенденции, которые сегодня происходят в Соединенных Штатах и в Европе, мы должны учитывать. Но я стою на своих позициях. Позиция номер один. Мы должны опережать европейцев и американцев по всем фронтам.
Коротко, буквально, есть ли, с вашей точки зрения, у военных руководителей в Европейском Союзе четко очерченные рамки для своих действий? Или все-таки воля случая каждого?
Да, есть.
Какие?
Да, пока эти рамки существуют. Ага. Боязнь России. Россия может ударить не только по территории Украины, но и ударить по территории тех стран, военнослужащие которых придут на территорию Украины и будут воевать против России. Они это учитывают.
Александр
сегодня.
Гусев. Александр Гусев был с нами, директор Института стратегического планирования, доктор политических наук и профессор. Александр Анатольевич, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо большое.
Далее информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами до завтра прощаюсь. В револьвере встретимся. Всем приятного вечера.